Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, Алекс Леви. Алекс, привет.
Привет.
Это программа, которая называется «Разговор о важном». Ну, это Гонопольская правда, но разговор о важном. Мы дискутируем с Александром по поводу самых горячих вопросов, которые всех волнуют. Ну, вопросы все те же. По сравнению с дневным эфиром мало что изменилось, но давайте поздороваемся. Это очень любит Александр.
Демагоги высшего пилотажа.
Да. Сегодня у нас сильная конкуренция, что видно. Вот сегодня большой эфир у Плющева, но ничего, мы свое возьмем. Парашютинский, Катюба, это такое географическое место. Приятного стрима, чату привет. У них плюс 9 градусов. ППО в Московской области сбило гражданский легкомоторный самолет, потому что подумала, что это украинский БПЛА, двое русских минус. Это инсайдер. Ну да, у них там... Ты знаешь, что сейчас в центре Москвы, ты, наверное, не очень видел эти видео, там везде абсолютно... На всех крыш, ну не на всех, конечно, ты понимаешь.
Я не видел видео, я об этом слышал. Я думал, это как-то, возможно, связано с тем, что сейчас проходит Эйд аль-Фитр, конец Рамадана. Вообще-то. И там такое количество людей. Я, кстати, хотел показать. Uh-huh. Ты видел эти кадры? Это да или нет? Наверное, нет, не видел.
Нет, не видел. Покажи, если ты что-то можешь показать.
Хорошо, это еще у мечети, но там просто вся Тверская покрыта людьми. Значит, манеж, перед манежем.
Охренеть.
Нет, там было просто такое количество людей, и вот когда на них смотришь, одно дело, если это типа кавказцы, татары, окей, понятно, это граждане Российской Федерации, но там такой контингент людей, скажем, которых я не очень люблю.
Ну, только аккуратнее, я тебя прошу.
Ну, подожди.
Ну ты же знаешь, о чем я.
Всяческие там пакистаны какие-то непонятные. У меня вопрос, откуда они появились там вообще? Я не знаю. Я такого не видел раньше. Я же и говорю, что если там, не знаю, дагестанцы, пожалуйста, это их страна. Но откуда взялось такое? Я там не видел кавказцев на тех кадрах.
Ну, вот видишь.
Там были как раз вот Лондон, можно сказать. Вот абсолютный Лондон. Кстати, очень смешно. Москвичи же любили говорить, едешь ты в свою сраную Европу, сервис не работает, такси плохое, да. Везде бегают абу. Москва начинает проигрывать уже в этой сфере. И, кстати, я вот считаю, что это и может быть главным, как сказать... Таким пунктом, одним из главных пунктов в окончании войны, то, что в Москве теперь некомфортно. Мы об этом много раз говорили.
Говорили, да. Да,
ты прав. Сейчас это какой-то ужасный город, действительно, уже не то, что как бы война незаметна, а уже вот по полной программе. Не студенты, Иван, им по 50 лет. Все возрастные категории. Ну, не знаю, может, приезжают из Пакистана... студенты в возрасте 65 лет в МГИМО учиться. Но я лично не встречал такие истории.
Вечерний Киев, лайк. Матвеевичу, Алексу и всем чатовцам шаббат шалом. Мой вечерний привет из Ашкелона. В Ашкелоне плюс 17 дождь. Это Артур Ладыжинский. Мы, как всегда, с Украины, Данилина, Карловы Вары. Молдова с вами. Значит, тут здороваются друг друга. Дальше есть Анна Виллер. Добрый вечер, наилучшие пожелания из Нью-Йорка. Дальше. Привет из вечернего Харькова. Москва превращается в Москва-бат, 21 век. Тебе как бы отвечает, подтверждает то, что ты сказала. Якубова. Бонасера из Кишинева. Реклама Кауфланд. Плющим номер два. Ну ладно, хорошо, Плющим номер два. Вот у нас 600 человек, вот вам Плющим номер два. Всем привет, Швейцария, реклама на немецком, магазин Migros и другие. Европа переходит в шариат, понятно, Запорожье приветствует.
Не Европа, Западная Европа.
Западная Европа, да, реклама одежды, Ростов-на-Дону и так далее. Все приветствуют нас, я вас тоже приветствую, привет-привет, дорогие. Ну, хорошо, значит, давайте мы сейчас пойдем, я скажу главные какие-то украинские новости, мы их чуть-чуть оговорим и посмотрим, что у нас дальше есть.
Россия... Могу видео показать смешное.
Да, пожалуйста.
Значит, короче, пишут, всегда запоминайте, что сидя рядом с... этими канистрами газа,
да.
Риск низок, что что-то произойдет, но никогда не нулевой.
А, это знаменитая история. Покажи, покажи зрителям. Да, это посмотрите, вот просто пенсионер сидит с палочкой.
Должно взорваться теоретически.
Взорваться мы все ждем, и вдруг. И вдруг. Это одно из выдающихся...
А, нашел Москву. Сейчас, это да. Понятно. Вот. Хорошо.
Ну,
Это что за улица, ты не помнишь? Я уже не помню.
Я тоже не помню, что-то это такое, ну, во всяком случае, широкое. Ну, ладно, послушай меня. У каждого свои традиции. Я когда смотрю... Ну, да, я понимаю, да, да. Давай теперь поговорим.
Нет, Леш, не надо вот это, типа, у всех свои традиции, просто мы помним, каким последствиям это приводит. Также мы говорили, как бы вот в плане Лондона, что, ну, это их традиции, или в плане Парижа, или Брюсселя, но мы видим, каким последствиям это приводит, поэтому не надо прикрашивать это все.
Я не прикрашиваю, я просто отстраняюсь. Ты знаешь мою позицию, я не занимаюсь религиозными вопросами. Это не мое. Это не мое.
Культурные больше, а не религиозные. Ну, мусульман нормальных очень много.
Пожалуйста. Украинская делегация во главе с Умировым встретится в Майами с Виткофом. Ну, пусть встречаются. Вы видите, переговоры, в принципе, на нуле. И я вчера говорил, что, я не знаю, слышал ты или нет, меня очень это устраивает. Я, ну, это циничная немножко позиция, но меня устраивает, когда между Россией и Украиной переговоры на нуле. Почему устраивает? Потому что не о чем сейчас переговариваться вообще. И когда Украина на коне, и когда у Украины все больше и больше интересного оружия, и когда Украина захватывает... захваченную у нее территорию, я понимаю, что... Ну, он вообще сумасшедший. Ему сейчас пора выходить с мирными переговорами, Путину. Но даже в этой ситуации, значит, он ничего не делает. 21 век вы немножко глагол, или вернее, существительное не то употребили. Вы пишете, важные истории пишут, Путин поставил Трампу ультиматум. Ну, во-первых, Путин по определению не может Трампу поставить ультиматум, потому что, ну, как-то несоизмеримо, понимаете? Там знать шавка, как там она...
Армении не могут ультиматум поставить, еще Трампу будут что-то...
Да, значит, Россия перестает делиться с Ираном разведданными, только если США прекратят помогать Украине. Ну, вы знаете, что этот ультиматум пришлось засунуть.
Ну, они отказали официально.
Ну, конечно. Так, теперь идем, давай дальше.
Давай я прочитаю классную новость.
Удовольствием, давай.
Угу. Повторение, значит, венесуэльская история, это свежая.
Так.
Сейчас заявили дело против президента Колумбии по обвинению в связях с наркокартелями, сообщает Нью-Йорк Таймс. Ну, это точь-точь.
И понимаешь, оно лежит на поверхности. Вот почему? Вот представь себе, приходит, ну, мы знаем, что такое Колумбия, и знаем, что там происходит. Вот возьмем, к примеру, такую чудесную действительно страну, которая называется Мексика. Ты знаешь, какая война в Мексике сейчас была с наркокартелями. Это обозначает, что президент Мексики занялась этим вопросом. А теперь представь себе, что есть какой-то там президент или там начальник, директор Колумбии. Понимаешь, да? И он сидит и молчит. Ну вот, значит, это же такая история. Либо ты воюешь, либо ты в доле.
Ну, вот да, но слушай, все-таки Колумбия это не Венесуэла и не Куба. Это как-никак функционирующая страна, как Мексика, там...
Не, я ничего не говорю.
Какие-то институты и так далее.
Да.
Там можно приехать, тебя не разрежут немедленно на части какие-то картели. Там во многом даже безопаснее, чем в Мексике, поскольку в Колумбии все это производство, разборки, это происходит все-таки в лесах, в джунглях. А в Мексике это происходит прямо вот в Гуадалахаре. Ну, нет, Гуадалахара как раз безопасный город, но там Халиско, прямо на улицах. Я бывал несколько раз в Тихуане, поскольку я жил в Лос-Анджелесе, мы всеми туда ездили. И это было очень смешно. Они там, эти федералис, вот эта полиция их специальная, они такие коррумпированные. Если у тебя калифорнийские номера... Тебя будут постоянно останавливать, просто постоянно.
Доить.
Но лайфхак, ребята, если вы знаете русский язык, отвечайте им по-русски, типа вы не понимаете. Они поймут, что вы тоже из такой же говнянной страны, и поймут, что вы прекрасно понимаете, как это все работает, и они как бы отстанут от вас. А если быть наивной американочкой, то тогда они будут как угодно с вами.
Смотри, ну, значит, Зеленский, он такой, понимаешь, он почувствовал силу Украины, ну, вот так вот получилось, вот такой вот переход, когда Украина уже во многом диктует. Ты знаешь, что сегодня со страшной силой заблокировали Телеграм. Президент Владимир Зеленский говорит, что из-за ограничений Телеграм в России передавать сигналы их обществу будет сложнее. Но дал понять, что украинские специалисты работают и над доступом к новому кремлевскому мессенджеру Макс. Вот что он сказал. Мы это выявляем, боремся с этим, что они работали в Украине через Телеграм. Что касается нас, откровенно, мы также работаем через Телеграм в России. Сейчас с ограничением, безусловно, сигналы передавать будет обществу. Но тем будет сложнее. Но тем не менее, у меня был доклад по их новой сети. Мы до Макса тоже доберемся. Вот. Ну и дальше он сказал, мы понимаем, что Путин строит в России или почти уже достроил такой шаг назад, шаг на 100 лет назад. Они, в принципе, могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф и на лошадей. Кстати, в каком-то смысле он прав, потому что в одном из городов уже поставили, ну, демонстративно, правда, но поставили будку с таксофоном. Таксофон, правда, бесплатный.
Что такое таксофон?
Прости. Таксофон, вот как помнишь, американские телефоны.
А, уличный телефончик?
Уличный телефон
поставили. Но это некомфортная жизнь с новой плиткой, майбахами и комфортной доставочкой. Как-то уже не... Слушай, люди побегут, как ты думаешь, из Москвы? Ну, я знаю, что...
Нет, вот никто не побежит.
Я тебе... Там на выезды, но это ужас.
Я тебе скажу, почему никто не побежит.
Смотри, как ты сел.
Да.
Давай я тоже.
Вот. Послушай меня. Никто не побежит по одной важной причине. Я думаю, что абсолютно все понимают, что... Бежать не надо, потому что его скоро сковырнут. Или он сам сковырнется, или его сковырнут. Понимаешь,
все ну, сейчас... По настроение, объясни, как и почему, потому что я не очень.
Значит, ну, на самом деле ты очень. Ты все хорошо знаешь. И ты видишь, особенно после выступления товарища Ремесло, независимо от того, почему он выступил, и почему он сейчас сидит в психушке. Я говорил сегодня в дневном эфире, что ты, наверное, не знаешь. Он попал в психушку, и все подумали, что это карательная медицина. Ну, понимаешь.
Приблизься, вот этот свет...
Все, я понял, он мешает, да. Вот, на самом деле у него жена психотерапевт, и там еще один родственник. То есть я так понимаю, что его просто спрятали. Чтобы, не дай бог, он вдруг случайно не вышел из окна. Но, понимаешь, знаменитая сказка «А король-то голый», где закричал мальчик. Понимаешь, после этого король уже, даже если был одет, он уже не был одет. Почему? Потому что кто-то сказал, король-то голый. Так и тут. Он вслух произнес, независимо от целей, он вслух произнес то, о чем думают у тебя там Иван Гвоздодеров, дед Матвей устал, лежит и бредит. Если ты его забанишь, это будет хорошо.
Могу.
Ну, давай, а чего ж, понимаешь?
Или тайм-аут, как сделать?
Нет.
Хорошо, забанишь.
Вот, банишь. Вот. Понимаешь, и сейчас же обвалом зетники просто воют. Они, и у них удивительная вещь, они не понимают, почему такое происходит. Но на самом деле они все понимают.
Я могу инсайд дать, кстати.
Что можешь дать?
Типа инсайд, можно сказать.
Давай.
Ну, нет, ты знаешь этого человека, живет в Москве, приятный человек, он не связан как бы с военным руководством, но он с ними общается.
Да.
Ты знаешь, о ком я говорю.
Да, знаю.
Очень хорошо с ними общается.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Нет.
Да я шучу, но я знаю, о ком ты говоришь.
Ты знаешь, о ком. Ну вот, собственно, я тебе рассказывал, он об этом и говорил, что вот эти все генералы абсолютно не понимают, что происходит. И все боятся как бы делать какие-либо движения. Но я боюсь что-либо говорить, потому что сейчас тут окно, и там будет снайпер сидеть.
Да.
Вы увидите торжественно, как пролетит вот так вот пуля, и я должен буду...
Послушай меня, они не дураки, они все понимают. Они работали все это время, потому что они строили себе запасные аэродромы по всему миру и так далее. Потом была вторая полоса, когда Путин за них взялся, потому что отдачи не было. Вот смотри, как устроена Россия, ты это знаешь. Он позволял воровать, давал огромные деньги всему, например, генералитету вокруг, например, своего бывшего друга, главы Совета Безопасности, да?
И, ну, а сейчас, во-первых, будет не на что воровать.
Позволь я договорить. Он, понимаешь, в чем дело? Путин в каком-то смысле, вот в одном из фильмов есть вот эта воровка на доверие. Вот Путин – это начальник на доверии. Значит, об этом, кстати, Венедиктов рассказывал. Вот как руководит Путин. Вот к нему заходят и говорят, вот такая-такая проблема. Он говорит, он так поворачивается и говорит, ну вы знаете, что делать? Тот человек говорит, да. Он говорит, делайте. Вот так он руководит. Понимаешь? И почему вдруг начались вот эти аресты вокруг Шойгу и так далее? По одной простой причине. Он был начальник на доверии. Почему? Он им дал все лично, понимаешь, лично. Дачи, ну все, миллиарды он дал им распилить. У него только было одно желание. Киев за 3 дня и так далее. И я его понимаю, он сейчас может встать и сказать, вы мне говорили, что у нас вторая армия в мире. Кто вот эти вот селяне, вот, с которыми вы воюете. Это по какому поводу вы не можете 4 года, 5 год воюем, почему мы не взяли? И начались аресты. Он не любит, понимаешь, и любой бы на его месте...
Его предали.
Что еще раз?
Его предали, в принципе.
Ну да. И поэтому, конечно...
Так говоря, поставили его в очень неловкое положение.
Совершенно верно. И никто в этом не может признаться. Поэтому они все прекрасно понимают, вот эти вот вокруг него. Вот понимают так, как невозможно. Но я бы так, вот пусть покажется тебе смешным, но вот этот бред или монолог, слышь, за мной.
Это Айс приехал.
Ну, сейчас.
Тебя вышвыривать.
Да. Я бы сказал так. Вот послушай. Каждый день, конечно, у нас что-то новое с тобой. Но я бы вообще всю эту ситуацию, то есть ситуацию не на фронте, а среди элиты российской, разделил бы до речи вот этого зетника и
настолько.
После.
А? Ты настолько вот...
Да, да. Для меня это принципиальнейшая вещь. Он произнес то, чего другие не произносили. Он прямо обвинил Путина. И теперь все... Прости, мой дорогой, я должен закончить. Теперь все переключились в режим стендбай. Кстати, это первое английское слово, которое я выучил на английском языке. Я не знал, что такое стендбай. Я не понимал... Ну, стенд я понимал, там стоит, да, ну, находится... А я не понимал «бай». Вот это, знаешь, английские вот эти вот частицы.
Stand-by, то есть стоять рядом.
Ну, да, и ждать, стоять рядом с человеком. Телевизор, который бегает за человеком. Поэтому, вот, видишь, ремесло, сестра кандидат медицинских наук, и отец тоже с каким-то званием. Сестра работает в этой больнице. Он обращал... Он вслух сказал то, о чем думает вся элита. При этом важно, ровно, я вам говорил, ровно эти же слова говорил Навальный, ФБК, вся оппозиция, Невзлин. Это никому не нужно. Почему? Потому что это люди, вот вы знаете, в психологии Путина, опять же, по Венедиктову, и это очень правильно, он делит людей на врагов и предателей. Враги – это вот я враг, там тот же Венедиктов враг. Ну, есть враги, вот у которых своя позиция. Он их сажает, он их это самое... Навального вообще убил. Но для него гораздо страшнее, и он непримирим к предателям. А ремесло получается предателем. Понимаете? И вот сейчас, когда это уже сказано... Это очень большая проблема. Нашли, конечно, идеальный, элегантный ход, что он просто сошел с ума, перегрелся. Но нельзя же опровергнуть его слова, потому что он сказал правду. Понимаете, в чем дело? Вот ведь...
А общее российское так называемое быдло поверило в это? Или кто-то?
Нет, они вообще... Нет, они вообще... Ну, послушай, ну не надо быдло. У нас... Мы... Ну,
это, понимаешь, условно говоря, как будто ты это не понимаешь.
Я, послушай меня, вот у нас есть такой, я тебе сейчас поясню.
Это их слова, этих российских элит, вот общая масса.
Нет, они такого не говорят, они говорят великий...
Российский народ, чьи коровы мы будем мочить.
Хорошо, коровы, да, вот послушай меня, нас разные люди слушают. Они прекрасно понимают эту ситуацию, но, например, они не считают себя быдлом. Поэтому...
Я не считаю их быдлом, это их считают быдлом Шойгу.
Ну что, на что тратим время? Ну, послушай, Саш, ну, это такая горячность, да ну ее. Да.
Значит... Хорошо, у меня тогда вопрос.
Да.
Можно?
Конечно, нужно.
То есть, вот эта вся ситуация, фиаско, как любят говорить в России... Оно закончится все-таки каким-то военным путем или...
Это никто не знает.
Говорили, карточный домик обрушится, и вот, значит, будет в России какой-то внутренний кризис, благодаря которому, то есть, Украине будет полегче как бы...
Опять же, процитирую тебе человека, которого я прошу тебя читать каждый его пост, Пастухова. Ему каждый раз задают этот вопрос, и он говорит, вот в таких вот тоталитарных обществах, где лидер хорошо, крепко сидит, При этом мы прекрасно понимаем, что это колосс на глиняных ногах, он может обрушиться, вот это вот очень важно, по любой причине, причем по причине, не связанной с войной. И знаешь, что он имел в виду? Вот этих коров. Да, конечно, это немыслимо. То есть...
Прости, вот это...
Дай-ка говорить.
Мне очень важно, очень важно. Речь ремесло, я просто ее не очень хорошо знаю. Она с чем связана? Из-за коров?
Нет. Ой, ну если ты это не прочитал...
Да, прости, я просто...
Страшное обвинение Путина во всем. С требованием, чтобы он пошел нахрен. Вот даже не буду тебя читать. Просрал войну, просрал экономику. Гибнут люди, ради чего они гибнут, и так далее, и так далее. Страшная речь.
Я, кстати, про коров хотел поговорить.
Сейчас, подожди. Так вот, Пастухов утверждает, и это абсолютно правда, что, и это Павловский говорил, которого я, так сказать, ты знаешь, очень уважаю, которого, к сожалению, уже нет с нами. Он говорит, что вот когда идет война, вот все рушится, но... 5 бомб на какой-то завод, который невероятно важен для России, людей не касается. А то, что корову-кормилицу убили, это касается. И, может быть, из-за коров ничего не будет, но ты понимаешь, таких коров миллион. Я тебе прочитаю. Коров как понятие. То есть, другими словами, а интернет? Ты посмотри, что они вытворяют. Ведь интернет стал как воздух для людей. Ты понимаешь? Он стал как воздух. И вдруг они этот воздух забирают. Просто забирают. То есть, у тебя забирают привычный уклад жизни. И вот это вот, так сказать... Вот это ширится, ширится. Ты знаешь.
Мне казалось, вот это все, и коровы, и вот особенно ситуация с интернетом, абсолютным выстрелом в ногу. В Москве отбирать интернет, страна, которая как бы дигитализированная, отбирать все последние комфорты, а почему люди тогда должны либо оставаться, либо подчиняться? Потому что их удерживает ОМОН условный. Тогда это будет Северная Корея, люди действительно побегут.
Послушай меня, кто мог убежать, уже убежали. Вот смотри, нет, это не так работает, Саш. Вот смотри, я знаю очень многих релокантов, которые, когда началась война, побежали. Ты помнишь, что было на границе этот самый... Вот, кстати, правильно пишет Кактус, нужно прочитать то, что написал этот ремесло, но еще лучше посмотреть его интервью Плющеву в Breakfast Show вчера, да, если я не ошибаюсь. Okay. Ребята, тут не надо думать, что, просто я это скажу, не надо думать, что Саша ленится и так далее. Саша готовится к поступлению в университет. Поэтому, товарищ ремесло, при поступлении в университет вряд ли даст дополнительные баллы. А вот математика и так далее, и так далее, то, что...
кстати.
Да, понимаете, поэтому то, что он не прочитал, так он посмотрит.
Вот Кроме того, я сейчас достаточно жестко поболел 2 дня. Наверное, слышите, у меня такой голосок не очень.
Да, правильный. Вот, смотри. Ой, блин, потерял мысль.
Я тоже.
Хорошо, неважно.
Напомните, пожалуйста.
Да. Значит, поэтому просто прости, такое бывает, когда перескакиваешь с одного на другого. То есть, другими словами...
Речь ремесло.
Нет, не ремесло. Смотри, какой расчет у Путина? Он прекрасно знает, он же историк у нас, и юрист, и вообще кто он там... Он прекрасно знает свойства плебса. Плебс, если не умирает от голода, то держать его на минимуме и так далее, потому что целью Путина бесконечное продолжение его власти. И передача потом наследственным путем то ли его сыну, то ли Кабаева, я не знаю кому, не суть. Но тут есть проблема. Общество уже не то. Понимаешь, он пытается сделать вот эти вот ограничения. Ты знаешь, наверное, ты слышал, я прочитал сообщение, что будут блокировать искусственный интеллект. Но проблема искусственного интеллекта заключается в том, что он тоже стал как воздух для людей. И вот получается, что...
А ну как там искусственный интеллект? Алиса и все?
Нет, ну, понимаешь, в чем дело? Люди, с одной стороны, они согласятся, ну вот как Макс. Ну Макс таки Макс, понимаешь? Да, но дело в том, что в России не только такие люди. Вот, понимаешь, людей раздражает, когда лезут и в их частную жизнь. На чем держится договор между обществом и Путиным?
Между Москвой и Путиным.
Ну, не между Москвой, имеется в виду между гражданами. Как при Брежневе. Мы вам позволяем воровать, а вы не лезете в политику. Вот все. Вот такое вот было при Советском Союзе. Вы воруете, а мы... Понятно, да? И вот получается, то есть люди, какими бы они рабами не были, они хотят приватное пространство.
Так я ровно это и говорил, что при том, что они живут в этой России, давай скажем честно, я, например, до войны бывал в России. И да. Все-таки там жили нормальные какие-то люди, и был какой-то нормальный образ жизни.
Да.
Люди к этому привыкли. Люди привыкли к тому, что можно зайти в Инстаграм, выпить так называемый тыквенный латте, слетать куда-нибудь.
Да, а мы вот с тобой много смеялись по этому
поводу. Нет, ну действительно, это было абсолютно комфортное, приятное место. Как я люблю говорить, Яндекс.Такси, доставка и плитка, и кондиционер от Собянина.
Да.
А когда происходит эта жесткая деградация, где вообще была такая деградация в качестве жизни? Мы же не говорим о Северной Корее, опять же, где была нищая жопа, стала побогаче, но полностью закрытая.
Да.
Интернет они не знают, что такое. Это люди, опять же, которые нормально жили. И во что это превратилось? Про договор я знаю. Но у меня не в этом вопрос, не в механизме.
Так.
Что, какие еще должны произойти? Ну, это можно предположить. У тебя нет магического этого шарика, который тебе там будущее может предсказать. Но условно, какие могут быть этапы, которые приведут вот к дальнейшему, ну, деградации жизни и, соответственно, уже проблем для властей?
Я думаю, что наиболее, ну, то есть, пути, они известны, других путей нет. Это некий, тут это сложно, немножко витиевато сейчас объясню. Значит, первое, это внутренний переворот. Это понятно, и это не надо объяснять, правильно? Я не буду сейчас говорить, кто придет к власти и так далее, ну, в общем... зажимают его в двери, детородный орган, и говорят, что он должен немедленно отойти от власти, потому что страна стоит на пороге краха. Вот эта вот стадия стояния на пороге краха, она близка, потому что вообще в экономике капец. А тут важную вещь играет именно экономика. Второй вариант – это не народное восстание, как принято говорить. Нет. Народное восстание, оно же имеет разные виды. И вот самый опасный вид, Саша, это когда территории, вот как белгородский губернатор, знаешь, да, он просто восстал, он сказал, так невозможно. Когда местные территории по американскому образцу вот этого губернатора Калифорнии вдруг скажут, что они не собираются выполнять указания центра. Они не будут выполнять, потому что это антинародно. В этом случае что происходит? Туда направляют войска. А вот когда туда направляют войска, начинается настоящая буча.
Да, ребята, простите, центр Израиля, пригороды Иерусалима, Самария, спускайтесь в Мамады.
Кстати, ты знаешь, что сделал Илон Маск? Ты читал?
Может быть.
Колоссальный чувак. Петя Степанов, да, я вижу, Петя Степанов, подтверди. Вот удивительный человек, понимаешь? Есть же знаменитое вот это, что капиталисты там за 300% удавятся и всех удавят. Он дал израильтянам бесплатную заправку на электромобили.
А, ну, на тест-суперчарджерах, да.
Да. Да, Матвей Юрьевич, очень переживаю по поводу малых просмотров ваших. Ну, вы же смотрите, ну, я вас умоляю.
Татьяна, знаете, я что скажу? Понимаете, в чем дело? Мы сейчас особо не стараемся. Вот честно сказать, у тебя переезды, у меня переезды, поступления. Я действительно, я не затрагивал Телеграм, простите, но мне сейчас очень сложно. Я не могу такое количество вещей одновременно заниматься. У меня нет ассистентов. Я этим поступлением очень дорожу. Я не хочу экспериментировать. И у меня действительно нет времени. Это же не единственное мое занятие. Быть обозревателем. Я не могу 24 часа быть на новостях. Мне очень сложно.
Да.
Придет время, когда я получу ответ. Как сказать, все будет уже выстроено, тогда я смогу более систематично этим заниматься, а вы еще дождитесь, когда я перееду, значит, во Франкфурт, наверное, я туда поступлю. Да. То там я выстрою тоже студию, все будет профессионально, правильно и так далее, и так далее. Просто сейчас, ну, вы должны мне угодить как-нибудь.
Не, ну они хорошие все, они все прекрасно понимают.
Я правда не выставлял в Телеграме ничего, ну прошу
прощения. Меня только, вот смотри, смутила вот эта женщина, она написала, смотри, я по-русски скажу. Матвеевич, очень переживаю по поводу малых просмотров ваших стримов с Сашей. У меня трое внуков, 22 года, 20 лет и 15. И дальше вы неожиданно пишете, эти дети уже не наше будущее. Я хочу задать вопрос, почему? Саш, сколько тебе лет?
Мне 22.
Как же так? Саше 22 года, и я считаю, что это мое будущее. А почему ваши дети
в 20... Она не любит своих детей.
Саш, пожалуйста.
Ну, а что тогда?
Ну, просто, знаешь как, просто, по всей видимости, она, вот эта Татьяна Кончикова, она, ну вот они сидят там, играют и так далее, что-то такое. То есть они не социальны, понимаешь? Ну, сейчас не социальны, но когда их достанет жизнь, то это самое.
Ну, дети есть разные, и ваше поколение тоже были очень разные люди, поэтому...
Вот смотри, русские парадоксы. Вот слушай то, что я тебе прочитаю, и это так удивительно. Вот смотри, ты говоришь, что еще придумать? Читаю. Импортные смартфоны рискуют оказаться без связи пятого поколения в России. Минцифры намерены обязать операторов при развертывании 5G сетей применять отечественные криптоалгоритмы NEA-7, известный как кузнечик. Ну вот хорошо, вот посмотри. Значит, надо что-то такое применять отечественное. А теперь слушай дальше. Значит, как пишут «Известия», проблема заключается в том, что ни один крупный мировой производитель телефонов не поддерживает кузнечик, а заставить их это сделать практически невозможно. Значит, участники рынка предупреждают, что отсутствие российских телефонов, ну, например, в нужном количестве, да. Понимаешь, да? Вот, ну, представь себе, что западные не работают, значит, надо свои. Сделает безумный катаклизм. Теперь смотри, почему? Это идет разговор о сетях 5G. Ты знаешь, и все знают зрители, кто не знает, 5G – это фантастический новый, так сказать, ну, там уже есть и 6G, и 7G, это увеличенная скорость мобильного интернета. Вот прямо у вас интернет летает, фильм скачиваете за 5 минут.
Не ЛТЕ?
Нет, ЛТЕ это старая система. ЛТЕ это очень старая система. А
Вот
теперь...
я разочаровываю Матвея тем, что очень плохо разбираюсь в
Ничего,
технологиях.
ничего, ничего. Ты плохо разбираешься, потому что я тебе помогаю. Когда я не смогу
Я
помогать,
телевизор включить не могу, канал.
ничего, сможешь,
Только
когда рядом
это.
меня не будет, все будешь делать сам и лампочку вкручивать и розетку ремонтировать.
Это я умею, не
А
волнуйся.
теперь следи за руками. Это как интернет. Вот представь себе, он держит вот этот кирпич русский, хотя он
Да.
будет китайский. И никакой альтернативы. Но когда мы с тобой пьем тыквенный латте, какой телефон мы должны держать в руках?
iPhone 17
20,
оранжевого цвета.
28, понимаешь? То есть, другими словами, что они не делают по ограничению российского общества ради безопасности, ради, понимаешь, да? Они все больше и больше наступают на ноги, на руки, на самоуважение. Вот в этих случаях люди чувствуют самоуважение вдруг. Вот как вот эти ребята из колхоза, когда они пошли на работу, ты видел, наверное, это видео. Они едут, и вдруг навстречу им машины, знаешь, вот эти специальные. Они потом приезжают, а их коров поубивали. Убили еще, знаешь кого? Сейчас напомнят нам. Какое-то животное, ламу, маленькую ламу убили. Если я не ошибаюсь, нам сейчас напишут. Ламу. Там у кого-то была маленькая лама, детеныш ламы. Они убили хрюшку, которая не корова, и убили маленькую ламу. Какого хера они убили маленькую ламу? И это всех потрясло. Ты понимаешь, в чем дело? Ламу зачем убили? Детеныша. То есть люди, ну вот когда им уже на горло наступают, они вспоминают, что они люди. Понимаешь? Вот,
Да,
пожалуйста.
но да.
Смотри, вот подожди, подожди, давай я тебе допою эту песню до конца. Полимат напоминает, с 1 сентября все сим-карты будут привязаны к имей телефона. Ты можешь себе представить это? То есть, если у тебя телефон сломался, и ты где-то, и ты вытаскиваешь сим-карту, или, как помнишь, в бандитском, помнишь, мы с тобой, когда банк грабили, мы ограбили банки, сразу выбросили наши телефоны и достали другие, вставили сим-карту. Ни хрена. Ты должен куда-то пойти, написать заявление и привязать эту сим-карту к имей телефона. Тотальный контроль.
Максу.
Чего?
И к Максу.
Ну, Макс по
Привязать.
умолчанию. Да, Макс по умолчанию. Ну, то есть, понимаешь как? Они делают жизнь россиянина невозможной. Правда, помогли израильтяне. Знаешь чем? Ты знаешь, что они демонтируют сейчас тысячи камер вокруг Кремля, вокруг и так далее?
Да,
Спасибо.
узнав, как они Хаменаи нашли.
Да.
Путин очень испугался, да.
Да.
Меня спросили такой интеллектуальный вопрос. Александр, а если бы вас сейчас попросили назвать «Жизнь в России» названием какой-либо книги, какая книга бы это была? Ну, Гоголя, наверное, надо. Как это? Книга?
Абсолютно.
Подожди, какая книга?
Салтыкова-Щедрина еще. История
Нет.
города Глупого.
Нет. «Мертвые души».
Да, вполне. Там вся.
Я не
Здесь...
читал ее полностью.
Что ты сейчас видишь? Ну, ты, наверное, догадываешься, что...
Ничего не вижу. Отражение.
Самокаты. Ты видишь вот эти самокаты?
А,
Ну,
да, вот эти.
электрические. В Москве остановились все самокаты, и ты догадываешься, почему?
Потому что вся электроника не работает. Там абсолютно электронный детокс. Я видел несколько видео, спускаешься в метро. Там невозможно оплатить Apple Pay, это метро. Значит, опять надо рубли, копейки вытаскивать. экраны не работают, ты не понимаешь, на какой остановке ты выходишь. Надо угадывать. Ну...
Нет, так почему я тебе показал? Вот этот вот кадр, который я тебе показал, он из видео. Огромные поля, поля, на которых стоят эти самокаты. Бизнес убили. Понимаешь, в чем дело?
Его а кто-то убили, важный какой-то человек что... на этом зарабатывал.
Кстати. Ты же подходишь, ты оплачиваешь телефоном через какой-то интернет, оно идет туда, ничего не работает. Вот это то, что говорил Павловский, и то, что говорит Пастухов. Ты вроде бы делаешь одно, а гибнет другое. Ну, ты представляешь, сколько эта фирма, вот эта, ну, какая-то, сколько она вложила, это же каждый этот, там, сотрудники, машины. Ты знаешь, когда у них аккумулятор... тратится, приезжает. Зарядные
устройства, эти скутеры надо построить. Есть компания, которая их размещает, сервера, которые это приложили.
Реклама. Реклама,
значит, это рыночная экономика.
Ремонт.
Ремонт, маркетинговые компании, которых они нанимали, бухгалтеры, то есть команда бухгалтеров, то есть компания, которая обслуживала эту фирму, платила огромные налоги через нее. Они потеряли сейчас российское государство налоги с этой фирмы. Дальше кто обладает этой фирмой, наверное, достаточно значимый человек. Он не будет очень доволен.
Жданов, извини, Жданов.
Это опасность, кстати, рыночной экономики.
Давай поблагодарим Жданова. Он бросил небольшой донат. Спасибо вам большое.
Благодарю. Спасибо.
Теперь дальше. Ты знаешь, что днем я читал, показывал заголовок. Завод «Москвич» заявил, что он приступил к разработке. Завод «Москвич». Знаешь машину «Москвич»? Ну, вообще видел. Завод «Москвич» приступил к разработке убийцы. Ты знаешь, да, вот это слово такое. Убийца айфона, убийца. К убийце Toyota Camry.
Я могу угадать, что это за автомобиль?
Ну?
Это просто Geely. Да, это вот эта машина?
Нет, свой, российский.
Так я говорю, это просто Geely, на которой они поставили свои логотипы. Тут есть один комментатор, Валерий Карамнов. Очень странное название. Короче...
Нет, Карамнов. Карамнов, да, наверное, Карамнов.
Какая
да.
разница, какая там у него фамилия? Подожди. Короче, он написал, во-первых, вот, что вы решили, что вот, у нас, у народа России, полное доверие нашему... это скучнее, чем я ожидал. Остановились самокаты, их еще не запустили. Хватит...
Короче, фейкометать. Ну, надеюсь, ты сделаешь движение рукой.
А, но я просто горжусь собой, что у меня появляются такие комментарии.
Ну, потому что сюда они боятся ходить, а к тебе пока не боятся. Ты убрал его?
Да. Да, но я сожалею, что убрал, потому что он мало комментировал, и он
Ты знаешь, вот понимаешь, все на вранье. Ты, наверное, знаешь, что... Россия сказала, что она сделает свой вот этот интернет. Ну, как у Илона Маска. После того, что как Илон Маск. Да. А теперь я хочу тебе сказать один факт, от которого я охренел. Слушай внимательно. 7 лет понадобилось Илону Маску, чтобы запустить на орбиту более 10 000 спутников Starlink.
Сколько это займет России?
Приблизительно 500 лет. Ну вот ты понимаешь, но они это говорят. Они говорят про Toyota Camry, они говорят вот... А люди, вот они просто, вот этот человек правильно написал, не надо фейкометать. Вот они фейки мечут все время, понимаешь?
Ну. Хорошую новость прочитать?
Давай, конечно.
Ну, мы все знаем, что сначала экспериментируют в провинциях, а потом это все, значит, постепенно, по очередности, там, Казань, Екатеринбург, Ростов, Питер и потом Москва. В Томске создали добровольный отряд из ветеранов СВО для патрулирования улиц. В него уже вошли 18 человек. прошедших подготовку. Инициатива объясняется нехваткой полиции, дефицит кадров в регионе достигает около 30%. Прекрасно.
Кстати, а где казаки? Где вот эти с саблями, с медалями? Вот где
они? Да, вот эти.
Да. Да. Теперь я хотел затронуть еще одну тему. Произошло событие.
Нет, прости, ты представляешь, что ты идешь домой, еще ты женщина, типа вечером. И, значит, вдруг какие-то СВОшники с авторитетом при этом решили, что ты там что-то неправильно делаешь.
Да.
И они будут с тобой разбираться, бухие, в жопу.
Да.
Конечно, да.
Ну, дорогие друзья, произошло историческое событие, кстати, которому я очень рад. Я сейчас и Александру расскажу. Оно связано с кино. Вы знаете, что имплантируется искусственный интеллект в кино, но вы знаете, что мгновенно, вот Британия, например, сделала такой закон, этот закон принимается на уровне европейского сообщества, о том, что нельзя использовать образы в широком смысле известных людей без их согласия, ну, потому что это нарушение авторского права. Вы знаете, что первое сделал вот этот вот удивительный шаг, продав за миллиард или за сколько вот этот чернокожий.
Хамбилей.
И так далее. И вот когда нам стало это известно, вот это отторжение образа и зарабатывание подобным образом денег, ну не потому что я там гений, хотя гений это понятно, я предрек, что скоро абсолютно на легальных основаниях мы будем видеть давно умерших актеров в фильме. И вот это произошло. Голливуд продолжает внедрять искусственное производство. В фильме «Глубоко как могила» «As Deep as the Grave» одну из центральных ролей сыграет созданная с помощью искусственного интеллекта цифровая версия Вэла Килмера. Ты знаешь, да, Вэл Килмер, замечательный актер, скончавшегося в 25-м году. Килмер подписал контракт на участие в проекте еще до смерти, однако из-за тяжелой болезни не смог приступить к съемкам. Производство было приостановлено, но создатели отказались от идеи заменить актера и решили использовать технологии искусственного интеллекта. Режиссер Куэрте Вурхис подчеркнул, что изначально видел в этой роли именно Килмера. Он там описывается роль и так далее. Создатели картины тесно сотрудничают с семьей актера. Его дочь Мерседес Килмер и сын Джек Килмер поддержали решение. Для семьи было важно завершить проект, поскольку сам Килмер считал эту историю значимой и хотел быть частью фильма. А теперь слушай, как они это будут делать? Искусственный интеллект будет задействован в значительной части картины. Модели обучат на изображениях актера разных периодов жизни, чтобы воссоздать его внешность, игру в разных возрастах. Это позволит максимально точно интегрировать цифровую версию. Дальше у меня не поместилось, но я читал полностью. Искусственный интеллект проанализирует, как он говорит. Искусственный интеллект проанализирует его акцент, понимаешь, его мимику и так далее. То есть, другими словами, абсолютно легально мы увидим Вэла Килмера. И вы понимаете, что при запрете всем остальным это делать, Голливуд делает правильную вещь, подписывая договора. Вот сейчас умер этот, как его?
Чак Норрис.
Да. Чак Норрис. Вы же понимаете, что скоро мы увидим Чака Норриса в ретро-боевике под 70-е годы и так далее. И семья будет с удовольствием получать за это деньги. И дело тут не только в деньгах.
Думаешь, люди это будут смотреть?
Безусловно. Я тебе объясню, почему. Вот, например, этот, у которого Альцгеймер, как его? Ой, боже мой.
Ой, Том
Хэнкс? Нет, «Крепкий орешек». Ну, вылетел из головы. Ты понимаешь, о ком я.
Значит, это Том Хэнкс, который
болен? Нет, нет, «Пятый элемент». Сейчас
нет, напишу. Который болен, действительно.
Нет, это не Том Хэнкс. Это вот сейчас, ну напишите, кто это вылетает. Брюс Уиллис. Брюс Уиллис. Вот смотри, Брюс Уиллис для меня абсолютный герой, как и Шварценеггер. Ты знаешь, у меня была история в моей жизни. Мне тяжело очень было. И эти фильмы меня вытащили из глубокой депрессии. Не таблетки, фильмы. Я видел этих героев. Понимаешь, когда ты смотришь три серии этого самого, или смотришь «Терминатор 2», или, ну вот все вот это, ты видишь перед собой настоящего героя. Какое имеет значение, что мы с тобой смотрим, если это абсолютно те люди, с их реакциями и так далее? Я хочу видеть...
Я могу сказать свое мнение?
Конечно.
Вот я считаю, что, возможно, твоему поколению, точно миллениалам, это очень понравится. Но знаю свое поколение, и я не во всем соглашаюсь с людьми моего возраста, но здесь я соглашусь. Такое... резкое отвращение к ненастоящим или каким-то изображениям или к имитациям. И вот подсознательно знать, что это фейк, от этого как-то мерзко.
Это не фейк.
Нет, это фейк, потому что это не настоящий Чак Норрис, условно.
Ну и что?
Это какая-то психология. И вот мне это абсолютно неинтересно.
А когда ты играешь в игру, например, как вот эта самая популярная игра?
Неважно, любая видеоигра, хорошо, но это изначально виртуальный мир.
Да, вот Олег Козловский говорит о 17 мгновений весны в Кремле, продолжение. Да, может быть продолжение. Я вам еще раз говорю, понимаешь, вот послушай меня. Тут что привыкает? Вот почему, например, этот фильм с Вэлом Килмером будет иметь грандиозный успех? Знаешь почему? Не потому, например, хотя это тоже важно, Игорь из Чехии говорит, смотрят же люди мультфильмы. Нет, не поэтому. Я, например, буду смотреть этот фильм, знаешь почему? Чтобы увидеть это чудо. Ну, люди же смотрят...
Один раз ты посмотришь, а потом все.
А я и не собираюсь 500 раз смотреть. Я все фильмы смотрю по одному, по два раза. А смотри, например, фильм «Аватар». Там они давно превратились в этих зеленых
человек. Очень серьезный фанат кино. Кстати, насчет кино. Знаешь, чей день рождения был вчера?
Чей?
Ризо.
Ой... Я ему напишу, поздравлю.
Можно поздравить, это...
Нет, подожди, люди не знают. Он имеет в виду Ризо Гигинеишвили, брата моей жены, известного режиссера, который поставил замечательные фильмы, и у него был день рождения. Он сейчас очередной фильм выпустил, снимает очередной фильм и так далее. И вот,
уже понимаешь... Я не знаю, могу ли я говорить, о чем кино... но что-то иудейское и очень хорошее. Поэтому будьте начеку, не знаю, можете подпишитесь на мой инстаграм, я, безусловно, буду об этом выставлять. Все израильтяне, подписывайтесь. Или подпишитесь на Ризо в соцсетях. Это будет очень классная картина, я очень горжусь. Он и так хороший режиссер, много чего хорошего снял, но вот эта картина для меня особенно... влиятельно.
Не, он замечательный, он такой, знаете, умеет.
Да.
Он умеет.
Действительно талантливый человек. Сейчас у меня была какая-то... Вот, кстати, гордость моя. Так. С начала войны с Ираном 120 тысяч израильтян вернулись домой из других стран при помощи эвакуационных рейсов. Вот, да, израильтяне уникальны, когда война, они рвутся в Израиль, а не наоборот. Дома безопаснее всегда.
Ну, давай заканчивать.
А напоследок... цифрового детокса в России. Вот до чего Россия доводит. Мужчина собрал пейджер для Telegram, который работает без мобильного интернета и сотовой связи. Устройство работает без мобильного интернета. Система состоит из двух частей. Домашнего сервера с доступом к сети и портативного пейджера, который получает данные через меш-сеть. Вот как это выглядит. Сейчас его объявят террористом и посадят на 480
да,
лет.
Да, абсолютно, абсолютно.
Но да. Инноватор.
Инноватор.
И вот он да. там что-то объясняет. Почему он это выставил? Вот зачем он это выставил?
Не знаю. Ну, напоследок я тебе расскажу...
У меня потом гениальная новость, прости.
Нет, давай новость, потому что потом мы сразу...
Значит, Великобритания... Блядь, страна лучших решений и лучших профессионалов мира. Великобритания вводит GPS-мониторинг для защиты жертв домашнего насилия. Полиция получит сигнал мгновенно. Минюст запускает пилотный проект. Жертвам установят приложение с геолокацией, а преступник... А, нет, тогда можно. Я извиняюсь, Британия. Mm-hmm. Я думал, они ставят трекеры только на жертв.
Так.
А если они отслеживают преступников тоже, тогда я извиняюсь. А то я думал, почему прослеживать... Вот видите, неосторожно, не дочитал.
Не, послушай, ну такое бывает. А сейчас, дорогие друзья, я очень рад познакомить вас с песней Александра Городницкого. А Саша не знает этого человека, понятно, ему 93 года. Александр Городницкий – это бард. Как ты понимаешь, он далек от тебя с точки... Он ученый, и он пишет песни... Это бардовские песни, и вот он написал новую песню, я, честно говоря, не ожидал. Я хочу вам эту песню показать, и для меня неожиданно, что он эту песню написал про сегодняшние события. Он прекрасен. Давайте послушаем.
Новая песня. Долго на солнышке режется, но счастливо быть не резон. Всюду беженцы заставляют собой горизонт. И вернуть до военного быта им, вот сегодняшний труден и близ. За спиною дома их разбитые, и снаряда летящего свист. За спиною дома их разбитые и снаряда летящие твиз. Мне ночами все снятся упрямые, много лет позабытые сны, как с моей покойной мамою мы пытались бежать от войны. Запах хлеба сырого, лакатного и сирена пронзительный крик. Мое детство в войну эту кануло, а теперь я глубокий старик. Мое детство в войну эту кануло, а теперь я глубокий старик. Вот тревожно кружатся новости над седою моей головой. Никого не удастся на глобусе выбежать от войны мировой. Мир сегодня на ниточке держится, и все ближе пылающий фронт. Всюду беженцы заслоняют собой горизонт. Всюду беженцы заслоняют собой горизонт.
Это очень правильно. Ну, во-первых, выдающийся человек, 93 года, голова ясная, пишет песни. Всюду беженцы заслоняют собой горизонт. Это образ. Это не просто песня, это образ. И знаешь, о чем это говорит? Ему 93 года. Люди, в общем, одинаковые. И вот это вот меня очень задело, вот то, что написала эта женщина, что ну, совсем другие дети. Да, другие дети. Но Саша же тоже другой. Я, вот понимаете, вы можете найти...
Хороший комментарий. Саша все-таки туповат.
Ну, это само собой.
Не оставь его, не надо.
Больше. А я ничего, ну он... Послушай, ну человек пишет.
Ну хотя бы, не, хотя бы, знаешь, вот четко. Да. Такой хозяйственник явно человек.
Нет, ну, он же не, нет, подожди, он же не сказал полный тупарь. Он сказал да. Туповат.
Это, чуть-чуть. Надежда есть.
Кошмар.
Короче.
Понимаете, в чем дело? Вот важно заинтересовать человека только в чем-то важном. Вот то же самое происходит с Сашей. Если можно, конечно, и на рыбалку пойти, но какая рыбалка? Ну, в общем, короче говоря, я, ну вот, я сейчас тебе еще одну песню покажу, чтобы ты ужаснулся. Знаешь про что? Дети поют, вот она Россия, детский хор, поет про то, что нам не нужен интернет.
А, кстати, у меня вопрос, пока ты ищешь. И вопрос...
Я не ищу, я уже нашел.
Можно, мне стоит ли мне посмотреть «Груз 200»?
Нет, не надо.
Почему?
Потом объясню, не хочу сейчас. Текст слушай. То есть, я не знаю, слышал ли ты все слова, девушка говорит, вот эта, солистка, что давайте я вам раздам интернет. А они говорят, нет, не надо нам интернет, потому что мы не сидим, мы играем там во втором куплете, они перечисляют те игры, бадминтон, футбол, понимаешь? Нам не нужен интернет, не нужен, они поют, нам не нужен интернет. Понимаешь? Он вообще не нужен.
Ты можешь, пожалуйста, мне это отправить?
Конечно.
Только, ребята, не сравнивайте это с Советским Союзом. Это позорит Советский Союз. Все-таки там со вкусом писалась музыка. А тут и костюмы говно, и музыка говно. Только слова смешные хотя бы.
Сучья пропаганда. Саш, я очень
тебя... Хороший комментарий на Латте, но она явно подписчица. Да. А Резо по-прежнему в России и снимает для России. Он не снимал государственное кино, что это за вопрос?
Не-не-не, она правильно говорит, ты понимаешь, да? То есть, ну, сформулировала не так, но она имеет в виду, то есть он на русском рынке. Знаете, если бы он был на русском рынке, он бы принимал... это самое, он бы принимал, как оно называется, участие в русских кинофестивалях, но его работы Вот, нет, не надо смотреть «Груз 200», не нужно. Это страшный фильм, после которого...
А мне его, вот, значит...
Ну, потому что после него в петлю ты лезешь.
Ну, слушай, я смотрел фильм «Мариуполь».
Да.
Ты видел этот фильм?
Нет, подожди, «Мариуполь», еще раз, это художественный фильм
«Груз...» Это вообще не художественный фильм, это
документальный. Да нет, «Груз 200», ты не понял. Поставленный талантливым режиссером.
И?
Ну, поэтому тебе...
Ну, я больше на документальное реагирую.
Ну, хорошо, послушай нет, меня.
Кто не видел, посмотрите, это ужасающий фильм. Это страшнее, я мало чего видел. Это, наверное, как вот документальный фильм про 7 октября, который показали Грете Тунберг перед тем, как она кактусы высаживала в Негеве. Но я этот фильм смотреть не буду, я боюсь, не хочу.
Какой именно?
Ну, про 7 октября документальный фильм.
Ну, так я зачем не... тебе смотреть этот, я не понимаю.
Потому что «Груз 200» художественный фильм.
Но он страшный.
Короче, можно смотреть.
Он ужасный.
Он талантливо сделан, он интересно
познавательство,
тогда его можно смотреть.
Конечно. Знаешь, что я хочу сказать?
Слушаю.
Мы давайте поблагодарим вооруженные силы Украины, давайте поблагодарим Бога. Давайте поблагодарим друг друга по нескольким вещам. Ну, во-первых, украинцы мочат Россию. Дай им Бог здоровья, меньше жертв. Но во всяком случае за 48 часов 3200 человек уложить. Я напоминал, просто ты не видел. Концертный зал «Украина», главный зал Украины. В нем 4000 зрителей. Партер и балкон. Вот представь себе. На концерт...
Которые вот австрийские?
Вот нет, он вот так вот. Мы с тобой проезжали мимо. Ну, полукругом такой. Ну, неважно. Нет, оперный театр австрийский. Театр оперы и балета.
Окей.
Короче говоря, вот представь себе полный зал. Полный зал. И ни один человек не выходит. Все умерли в зале. Ты можешь себе это представить? 1 к 256. Один Украине. То есть утюжат. Ну, понимаешь, это не в пехоте. И вот тебе новость. Украина вложила... Смотри на картинку эту. Вот такое летающее, видишь, нечто.
Ракета.
Украина вложила 5 миллионов инвестиций на создание гиперзвуковой комплексной крыло-ракеты «Ника» с комбинированной силовой установкой и водородным топливом. Она маневрирует на высоте от 20 до 50 километров со скоростью 8680 километров в час. Запуск возможный с земли из воздуха. Ее проектная дальность до 1800 километров. Вот за это вот большое спасибо. Вот. И вот пишет, да, сегодня самолет А-50 и вертолет К. Да, все, грохнули, дроном
вложили. Я тоже лично хочу передать большое спасибо двум организациям. Это Украинская армия, Сбройные силы Украины и НАБУ. Две мои любимые организации. Я вас люблю. Кто ветеран, кто служит, кто будет служить, вам спасибо большое. Вы красавчики, мои любимые.
Слушай, а скажи какие-то комплименты нашим особым зрителям. Вот понимаешь, у нас такие зрители.
Ну, я подружился со зрителями вообще-то. Действительно, ты был прав, ты мне рассказывал, что вот эти комментарии, это превращается в... как сказать, комьюнити, что ли. Да. И это действительно так. Я теперь читаю комментарии. Вас очень много, но я вас всех знаю. с вами как-то выстраиваю какие-то отношения, можно сказать. У меня к вам индивидуальный подход. И я к вам очень хорошо.
Ну вот Петя Степанов напоминает, что завтра в 16 часов у нас закрытый эфир, и он говорит: Саша, приходи тоже. Ну, сможет, придет.
Да, я нет, я завтра буду.
Хорошо. Завтра... И пригласи Тамару Михайловну Шенгелию. Пусть приходит, она украшает эфир.
Украшает.
Да. А напоследок, дорогие друзья, я... Ну, вы знаете, там, возможно, не будет Бори Райского, потому что Бори Райский на нас обиделся.
А, еще раз скажу, я прошу прощения. Вот я не очень, как сказать, кстати, я не очень уважаю всяких активистов украинских на Западе, я многих знаю, какие-то неприятные чучела они. И есть вот эта самая худшая медиакомпания мира, она вот на уровне Аль-Джазиры. United 24. Может, ты даже знаешь, кто там...
Есть такая компания, да.
Отвратительная абсолютно компания. А для Украины она очень плоха. А солдаты почему? Потому что это те люди, которые, ну, понятно, они готовы на все ради Родины. И это те люди, которые вот последовательно решают все проблемы. Они, как говорится, занимаются онанизмом. Да. Понятно, не все хотят служить, и это надо тоже уважать. Но вот особый низкий поклон тем людям, которые сейчас там и делают самое главное.
Да. Теперь я хочу преподать тебе урок. Это зрителям
понравилось. Боря Райский обиделся.
Нет, ну это не важно. Я не хочу тут это говорить. Там, в том эфире. Пусть будет. Ладно? А сейчас я тебе прочитаю нечто удивительное. И это будет важным уроком для тебя. Я был в свое время, сдружился с замечательной парой, которые давно-давно уехали, они живут в Чехии, и на Курочкина, и ты помнишь, да?
Мы же были. Помню. Недавно пересматривал какие-то старые видео.
Да, ты помнишь, как они к нам относились прекрасно?
Да.
Они, понимаете, он архитектор, она в журналистике, у них свой канал. Сейчас зрители охренеют. И вот после этого вдруг Инна Курочкина перестала со мной общаться. Вот заметь, я очень редко рассказываю про какие-то такие вещи. Ну как, ну перестала и перестала, чего. Потом я узнал, что тут она упомянула меня, там она меня упомянула. А меня в свое время, когда я жил в Москве, Киселев и Савик Шустер приглашали в свои программы как комментатор. И вот я рассказывал, это было в 2013 году. Я объяснял, почему Россия так ревностно относится к Украине. Потому что Украина уходит от нее, и понимаешь, это как будто руки нет. Ну, понятно. И вот это Витошкин мне прислал. Появляется видео, целый фильм. Перевожу на русский язык аннотацию. Это 2013 год. ФСБ через Матвея Гонопольского и Савика Шустера решила передать угрозы и шантаж украинскому народу. Тогда Гонопольский поймали Гонопольского как посланца ФСБ Юрий Михальчишин. Это такой украинец, очень активный. Послушайте, какие слова подбирал Гонопольский как критик Кремля, чтобы переубедить украинцев избрать Россию, а не Европу. Я специально объединила в одну программу эти два эпизода. То есть, вот вдумайся, мы с человеком не общаемся уже, ну, наверное, 8 или там, 9 лет, да? У меня к ней нет никакой претензии. Понимаешь? И вдруг она, то есть знаешь, как будто, как это говорится, как будто она меня хочет. Ну вот это вот, знаешь, как вот
Пропиариться хочет, наверное.
Не, знаю. Не, ну как, на мне сильно не пропиаришься. Я же не... ну какая там у меня аудитория? Вот понимаешь? И вдруг... Что это такое? Я прошу прощения, извини. Алло? Все, и повесили трубку.
Это американский номер?
Да, реклама.
Это,
да.
Нет, это у меня постоянно происходит. Кстати, это, чтобы ты знал, американская жизнь. У меня же постоянно вставлена американская сим-карта. Я вот где-то 4 звонка в день получаю, где никто ничего даже не говорит. Это абсолютно нормально.
Хорошо.
И просто, в принципе, все мои друзья, мы никогда не отвечаем звонки, если мы не знаем этот номер.
Да. И вот я просто, почему я это вспомнил и почему я тебе это говорю. То есть я даже не могу на это прореагировать, потому что представить меня как посланца ФСБ, тем более взяв... Саша, я 10 лет... Но, собственно, уже больше. Работал на прямом канале, где костерил. Знаешь, этого ничего нет. Сегодня выложен этот фильм.
И вдруг... А ты можешь мне отправить это тоже, пожалуйста?
Да, конечно, я тебе отправлю.
Посмотрим. И ты умножить на 10 и на агент, кроме того. Ну, это окей.
Нет, с меня должны снять. И на агентство, если я агент ФСБ. Почему я тебе об этом рассказал?
Не, это специально, это чтобы не подозревали тебя.
Да, именно тебе я рассказал.
На самом деле, ребята, он сейчас, он в Барвихе сидит. Просто вы этого не знаете. Он приехал во Внуково на Гульфстриме из Стамбула. Его, значит, привезли на Кунг-Силинг в какой-то машине, прекрасно, на его усадьбу
в Барвихе. Помнишь, когда мы с тобой говорили о реакции аудитории, я тебе говорил, что школа «Эхо Москвы» была простая. Игнор. Ни в коем случае никак не реагировать. Ты пока молод, горячий и так далее, поэтому ты реагируешь. Но просто бывает даже вот такое. Когда 13-й год... вытащили то, что я говорил, она не вслушалась то, что я говорил, а если и вслушалась, то вдруг решила, что это я... Почему я агент? Почему? Ну. И вот тут репутация важна. И я за себя спокоен, потому что у меня хорошая репутация. Все прекрасно знают, что не только агент ФСБ, но еще и Моссада, и ЦРУ, и так далее, и так далее. Да?
Вот подрабатываем, где можем.
Где можем. А, про подработку. Я не могу тебя отпустить сейчас. Это тебе будет подарочек, ты это любишь.
Секунду.
Что? Опять новость какая-то?
Нет, ну, я слежу за воздушными тревогами в Израиле. Нет, пуски каких-то дронов на самом севере. Ладно.
Сейчас. Это тебе понравится. Ну, где оно сейчас? Сейчас, еще секунду. Ну! Сейчас, извините, просто игра стоит свеч. Тут много материала про ремесло, ремесло, ремесло. А где же про вот этого дедушку?
Ой, мне понравилось. Кстати, Трамп заявил, Армузский пролив нам не нужен.
Это как?
Европа, Корея, Япония и Китай в нем нуждаются.
А, вот в чем дело. Я, по-моему, понял, где этот текст. Сейчас. Не, ну как такое может быть? Сейчас, ну прости, ну мне надо было... Я же...
Мир может остаться без интернета из-за блокады Армузского пролива и Красного моря. Через эти морские маршруты проходят десятки подводных кабелей, которые обеспечивают 17 до 30% мирового интернет-трафика и соединяют Европу, Азию и Африку. Из-за обстрелов кабельные суда могут не работать в зоне боевых действий. Компания Alcatel Submarine Networks уже объявила форс-мажор и приостановила прокладку кабелей Meta to Africa Pearls. Ну, хорошо.
Ну да, ну не могу найти, ладно, найду. Все, дорогие друзья, завтра в 16 часов будет Алекс, будет супруга моя, все будут. Приходите, пожалуйста, туда.
Вот мои набу, красавчики.
О, боже.
Я там за каждого, любого офицера выйду. Любого. Самое лучшее.
Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon и будьте участниками нашей программы.
Завтра... Кстати, последнее могу. Давай. Это я тоже сохраню. Да, Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана. А слова Зеленского о помощи с дронами были политическим пиаром. Ну, мы знаем Трампа, мы знаем, что он это просто сказал. Он
вообще... Да, именно так. Он просто это сказал. Он ничего не имел в виду.
Не стоит даже обижаться или как-то это воспринимать, но мне просто смешно от того, что то есть страна борется как бы за жизнь, а она еще должна в Армузском проливе как-то там помочь.
Нет, так этот же предложил.
На то, что она отправила экспертов.
Зеленский предложил, а Трамп сказал, ничего нам не надо. Да. Нам от Украины ничего не надо. Но
опять же, это не надо никак воспринимать. Мы уже знаем, как Трамп работает. Просто сказал, он про это забудет через 3 дня.
Хорошо. Я нашел другое, но в любые времена есть порядочные люди. Я, Саша, ты в силу место рождения и твоей биографии, ты не знаешь этих людей, люди знают. Все вы знаете, например, Михаила Зощенко, вы знаете Анну Ахматову, ну, а еще была знаменитая Мариэтта Шагинян. Значит, Сталин приказал травить Ахматову и Зощенко. Неважно, кто они были, травить. И вот их на съезде Союза писателей, их травили. Слушай внимательно. Однажды на пленуме Союза писателей, когда шельмовали Зощенко и Ахматову, Мариэтта Шагинян, которая была уже в преклонном возрасте, встала и сказала, слушай внимательно, вы все когда-нибудь сдохнете, и вас сразу забудут, а их будут помнить всегда. А теперь я отключаю свой слуховой аппарат, и можете мне возражать. Ее не тронули. Дорогие друзья, спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, на мой, на Сашин. Ставьте лайки. Будьте аккуратными, благоразумными. Особенно это касается израильтян. Подписывайтесь на медиа Сашины. Израильтяне, будьте аккуратными. Пожалуйста, будьте аккуратными.
И следуйте всем... Значит, всему, что говорит командование тыла. Прошу, как-то очень часто встречаются моменты, где люди не спускаются, думают, что они в безопасности. Лучше не надо. Вы в Израиле, у вас доступны все мамады, миклады. Спускайтесь.
Мамады и миклады. И не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре, мы не вечны. Спасибо и до встречи завтра в 16 часов, потом в 21. Саша, уже прощаюсь, потому что там у меня кое-какие дела. Пока.